для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Санитары подняли покойника, взяв его за ноги и плечи, и положили на пол. Рави хотел что-то сказать, он посмотрел на женщину, она стояла неподвижно. Он промолчал. Санитары вынесли носилки в тускло освещенный коридор, затем вернулись в сумрак комнаты за трупом. Равик пошел за ними. Чтобы спуститься по лестнице, им пришлось поднять тело очень высоко. Их лица налились кровью и покрылись испариной. Покойник грустно парил над ними. Равик следил за санитарами, пока они не сошли вниз. Затем вернулся в номер. Женщина не отходила от окна и глядела на улицу. У тротуара стояла машина. Санитары сдвинули носилки в кузов, как пекарь сажает хлеб в печь. Потом они забрались в кабину. Мотор взревел так, словно из-под земли вырвался вопль. Машина резко взяла с места и, круто завернув за угол, исчезла из виду. Женщина обернулась.
«Вам следовало уйти раньше», — сказал Равик. «Зачем видеть все до конца? Я не могла иначе. Не могла уйти раньше него. Неужели вы этого не понимаете?»
«Понимаю. Идите сюда. Выпейте еще рюмку».
«Нет, не надо. Когда прибыли полицейские и санитары, Вебер включил свет. После выноса покойника комната казалась более просторной, но вместе с тем и удивительно мертвой, словно тело ушло, а смерть осталась. Вы ведь покинете этот отель, не так ли?»
«Да».
«У вас есть в Париже знакомые?»
«Нет, никого».
«Вы знаете какой-нибудь другой отель, куда хотели бы переехать?»
«Нет.
Есть тут неподалеку небольшой отель «Милан». Похож на этот, чистый и вполне пристойный. Там вы сможете прилично устроиться. А нельзя мне жить в том же отеле, где... в вашем отеле?»
«В Интернационале?»
«Да, я... видите ли, я уже немного его знаю, все-таки лучше, чем совсем незнакомое место. «Интернациональ» — не самый подходящий отель для женщин», — сказал Равик.
«Этого только не хватало», — подумал он, — «в одном и том же отеле. Я не сиделка. И потом, может быть, она считает, будто у меня уже есть какие-то обязательства перед ней. Ведь и так бывает».
«Нет, не советую», — сказал он резче, чем хотел. «Интернациональ всегда переполнен беженцами. Лучше всего отправляйтесь в Милан. Не понравится, в любую минуту сможете переехать».
Женщина посмотрела на него. Он почувствовал, что она прочла его мысли, и ему стало стыдно. Но лучше на мгновение испытать стыд, зато потом наслаждаться покоем.
«Хорошо», — сказала женщина.
«Вы правы». Равик распорядился снести чемоданы вниз и погрузить их в такси. До Милана всего было несколько минут езды. Он снял номер и поднялся с женщиной наверх. Это была комната на втором этаже, оклеенная обоями в гирляндах роз, с кроватью, шкафом, столом и двумя стульями.
«Подойдет?» — спросил он.
«Да, вполне».
Равик посмотрел на обои. Они были чудовищные. «Здесь, по крайней мере, светло», — сказал он. «Светло и чисто».
«Вы правы». Внесли чемоданы. Так, ну вот, вы переехали. Да, спасибо. Большое спасибо. Женщина присела на кровать. У нее было бледное и словно размытое лицо. Ложитесь спать. Вы сможете уснуть? Попытаюсь. Равик достал из кармана алюминиевую трубочку и высыпал из нее несколько таблеток. Вот, снотворное. Запейте водой. Примите сейчас? Нет, позже. Ладно. А теперь я пойду. В ближайшие дни наведаюсь. Постарайтесь поскорее заснуть. На всякий случай, вот адрес похоронного бюро. Но лучше не ходите туда одна. Думайте о себе. Я наведаюсь к вам. Равик немного помедлил. Как вас зовут? Спросил он. Маду. Жоан Маду. Жоан Маду. Хорошо. Запомню. Он знал, что не запомнит и не станет наведываться. И так как он это знал, ему хотелось соблюсти приличие. «Все-таки лучше запишу», — сказал он и достал из кармана блокнот с бланками для рецептов. «Вот, напишите, пожалуйста, сами. Так проще». Она взяла блокнот и написала свое имя. Он взглянул на листок, вырвал его и сунул в карман пальто. «Сразу же ложитесь спать», — сказал он. «Утро вечера мудренее». Звучит глупо и затаскано, но это так. Единственное, что вам теперь нужно, это сон и немного времени. Надо продержаться какой-то срок. Понимаете? Да, понимаю. Примите таблетки и ложитесь. Спасибо. Спасибо за все. Я не знаю, что бы я делала без вас. Право, не знаю. Она подала ему руку. Рука была холодной, но пожатие крепким. «Хорошо», — подумал он, — «уже чувствуется какая-то решимость». Равик вышел на улицу, вздохнул сырой и теплый ветер. Автомобили, пешеходы, первые проститутки на углах, пивные, бистро, запах сигаретного дыма, аперитивов и бензина, зыбкая торопливая жизнь. Его взгляд скользнул по фасадам домов, несколько освещенных окон. За одним из них сидит женщина. Ее взгляд неподвижен. Он вытащил из кармана бумажку с именем, разорвал и выбросил. Забыть. Какое слово. В нем и ужас, и утешение, и призрачность. Кто бы мог жить, не забывая? Но кто способен забыть все, о чем не хочется помнить. Шлак воспоминаний, разрывающий сердце. Свободен лишь тот, кто утратил все, ради чего стоит жить. Он пошел к площади Этуаль. Здесь собралась большая толпа. За триумфальной аркой стояли прожекторы. Они заливали светом могилу неизвестного солдата. Огромный сине-бело-красный флаг развевался над ней на ветру. Отмечалась 20-я годовщина перемирия 1918 года. Погода была ненастной, и лучи прожекторов отбрасывали на проплывающие облака неясную, стертую и разорванную тень флага. Казалось, там, в медленно сгущавшейся тьме, тонет изодранное в клочья знамя. Где-то играл военный оркестр, невнятные жестяные звуки гимна. Никто не пел, толпа стояла молча. «Перемирие!» — проговорила какая-то женщина около Рафика. «Моего мужа убили в последнюю войну, теперь на очереди сын». «Перемирие! Кто знает, что еще будет?»
Температурный лист над кроватью был пуст. Только имя,
фамилия и адрес. Люсьена Мартине, Бют-Шамон, улица Клабель. Лицо девушки выделялось серым пятном на подушке. Накануне вечером ее оперировали. Равик осторожно выслушал сердце, затем выпрямился. «Лучше», — сказал он. «Переливание крови сотворило маленькое чудо. Если продержится до утра, значит, появится надежда». «Хорошо», — сказал Вебер. «Поздравляю. Я ждал худшего. Пульс 140, кровяное давление 80, кофеин, корамин, еще немного и крышка». Равик пожал плечами. «Не с чем поздравлять. Просто она прибыла к нам раньше, чем та с золотой цепочкой на ноге, только и всего». Он укрыл девушку. «Второй случай за неделю. Если и дальше так пойдет, ваша клиника станет очагом спасения девушек, которым делают неудачные аборты на Бют-Шамон. Ведь и первая пришла оттуда». Вебер кивнул. «Да, с той же улицы Клавель. Похоже, они знали друг друга и попали в руки одной и той же акушерки. И даже пришли примерно в одно и то же время вечером. Хорошо еще, что я застал вас в отеле. Думал, вы уже ушли». Равик посмотрел на него. «Когда живешь в отеле, Вебер, то по вечерам обычно куда-нибудь уходишь. Сидеть одному в номере не очень-то весело, особенно в ноябре. Представляю себе, но зачем тогда жить в отеле? Удобно и ни к чему не обязывает. Живешь себе один и вместе с тем не один. И вам это нравится?» «Нравится». «То же самое можно иметь и в другом месте, например, если снять небольшую квартиру». «Возможно». Равик снова склонился над девушкой. «Вы согласны со мной, Эжени?» – спросил Вебер. Операционная сестра взглянула на него. «Мсье Равик никогда этого не сделает», – холодно сказала она. «Доктор Равик, Эжени», – повторил Вебер. «В Германии он был главным хирургом крупной больницы, занимал гораздо более высокое положение, чем я сейчас. Здесь...» – начала была сестра, поправляя на носу очки. Вебер замахал на нее руками. «Ладно, ладно, все это нам известно. У нас в стране не признают иностранных дипломов». «Какой идиотизм! Но откуда вы знаете, что он не снимет квартиру?» «Мсье Равик – пропащий человек. Он никогда не обзаведется собственным домом». «То есть как?» – изумленно спросил Вебер. «Что вы городите?» «Для мсье Равика нет больше ничего святого. В этом все дело». «Браво!» – сказал Равик, все еще склонившись над больной. «Равик, вы слышали когда-нибудь что-либо подобное?» Вебер пристально посмотрел на Жени. «Спросите его самого, доктор Вебер». Равик выпрямился. «Вы попали в самую точку, Жени. Но когда у человека уже нет ничего святого, все вновь и гораздо более человечным образом становится для него святым. Он начинает чтить даже ту искорку жизни, какая теплится даже в червяке, заставляя его время от времени выползать на свет. Не примите это за намек. Меня вам не обидеть. У вас нет ни капли веры». Жене энергично оправила халат на груди. «У меня же вера, слава богу, есть». Равик взял свое пальто. «Вера легко ведет к фанатизму. Вот почему... во имя религии пролито столько крови». Он усмехнулся, не скрывая издевки. «Терпимость, дочь сомнения, Эжени. Ведь вы при всей вашей религиозности куда более враждебно относитесь ко мне, чем я, отпетый безбожник, к вам. Разве нет?» Вебер рассмеялся. «Что, Эжени, досталось? Только не вздумайте отбиваться, влетит еще больше. Мое... достоинство женщины?» «Да ладно, ладно!» – прервал ее Вебер. «Никто его у вас не отнимает. Вот ты сидите себе с ним. А мне пора. Есть дела в приемной. Пошли, Равик. До свидания, Эжени». «До свидания, доктор Вебер». «До свидания, сестра Эжени», – сказал Равик. «До свидания», – вымолвила Эжени, явно через силу и лишь после того, как Вебер обернулся и выразительно посмотрел на нее. Приемная Вебера была забита мебелью стиля ампир, белой, золоченой и хрупкой. Над письменным столом висели фотографии его дома и сада.
У стены стояла широкая современная кушетка. Вебер спал на ней, когда оставался ночевать в клинике. Клиника принадлежала ему. «Что будете пить, Равик? Коньяк или дюбоне? Кофе, если можно». «Ну, конечно же, можно». Вебер поставил на стол электрический кофейник и включил его, потом повернулся к Равику. «Вы не могли бы сегодня после обеда провести вместо меня врачебный осмотр в Азирисе?» «Разумеется. Вас это не затруднит?» «Нисколько, я абсолютно свободен». «Хорошо, тогда мне не придется вторично приезжать в город. Покопаюсь в саду. Я попросил бы Фошона, но он в отпуске». «Пустяки», — сказал Равик, — «ведь я уже не раз там работал». «Это верно, но все же в наше время не существует никаких «все же», во всяком случае, для меня». «Да, форменный идиотизм. Такому мастеру своего дела запрещено работать открыто. Его вынуждают скрываться и оперировать подпольно. Послушайте, Вебер, это же старая история. В таком положении все врачи, бежавшие из Германии. И все-таки какая нелепость! Вы делаете за Дюрана сложнейшие операции, а он вашими руками делает себе имя. Это лучше, чем если бы он оперировал сам». Вебер рассмеялся. «Кому-кому, а мне бы полагалось помолчать. Вы оперируете из-за меня. Я ведь все-таки гинеколог, а не хирург». Кофейник закипел. Вебер выключил его, достал из шкафа чашки и разлил кофе. «Одного не пойму, Равик», — сказал он. «Почему вы до сих пор живете в такой дыре, как Интернациональ? Почему вам не снять одну из этих новых квартир вблизи Булонского леса? Немного недорогой мебели вы можете везде купить. Тогда вы, по крайней мере, будете знать, что у вас что-то есть». «Да», — сказал Равик, — «тогда бы я знал, что у меня что-то есть. Вот видите? Так зачем же дело стало?» Равик отпил глоток горького, очень крепкого кофе. «Вебер», — сказал он, — «на вас можно с большим успехом изучать характерную болезнь нашей эпохи – благодушие мышления. Вас искренне огорчает, что я вынужден работать нелегально, и тут же вы удивляетесь, почему я не снимаю квартиру. И все это высказываете на одном дыхании, не смущаясь. А какая связь между тем и другим?» Равик снисходительно усмехнулся. «Снимая квартиру, я должен зарегистрироваться в полиции, а для этого необходимы паспорт и виза». «Верно. Об этом я не подумал. Ну, а в отеле? Там они тоже нужны, но, к счастью, в Париже осталось еще несколько отелей, где на регистрации особенно не настаивают». Равик налил в кофе немного коньяку. «И один из них – Интернациональ. Потому я в нем и живу. Не знаю, как уж там хозяйка выкручивается, видимо, имеет связи, а полиция либо действительно ничего не знает, либо подкуплена. Во всяком случае, в Интернационале я живу уже довольно долго, и никто меня не беспокоит». Вебер откинулся на спинку стула. «Равик», — сказал он, — «я этого не знал. Мне казалось, вам запрещено только работать. Чертовски неприятное положение. В сравнении с немецким концлагерем это рай. А полиция? Если она все-таки нагрянет? Застукают, посадят на несколько недель в тюрьму, потом высылка за границу, как правило, в Швейцарию, вторично поймают полгода тюрьмы».
«Что?
Да-да, полгода», — повторил Равик. Вебер изумленно уставился на него. «Не может быть, это же бесчеловечно!» «И я так думал, пока не испытал на себе». «То есть как это испытал? Разве с вами уже это было?» «И не однажды, трижды, как, впрочем, и с сотнями других. Довольно давно, когда я толком ничего обо всем этом не знал и верил в так называемую гуманность. Случилось это перед поездкой в Испанию, где мне не нужен был паспорт, и где я вторично получил практический урок гуманности. Учителями были немецкие и итальянские летчики. Позже, вернувшись обратно, я уже соображал, что к чему». Вебер встал. «Боже мой!» Он прикинул в уме. «Выходит, вы ни за что, ни про что просидели в тюрьме больше года».
Да не так долго, всего лишь 2 месяца. Но позвольте, вы же сами сказали, что при повторном аресте дают 1,5 года. Ралик улыбнулся. Если ты умудрен опытом, до вторичного ареста дело не доходит. Высылают под одним именем, а возвращаешься под другим. Границу переходишь по возможности в другом месте, так и избегаешь повторного ареста. Доказать ничего нельзя. Документов у вас нет. Разве что кто-нибудь узнает тебя в лицо, но это случается крайне редко. Равик – это уже мое 3-е имя. Пользуюсь им почти 2 года, и пока все идет гладко. Похоже, оно приносит мне счастье. С каждым днем все больше люблю его. А свое настоящее имя я уже почти забыл. Вебер покачал головой. И все только потому, что вы не нацист. Разумеется, у нацистов безупречные документы и любые визы, какие они только пожелают. Хорош мир, в котором мы живем, нечего сказать. А правительство? Хоть бы оно что-нибудь сделало. Правительство должно в первую очередь позаботиться о нескольких миллионах безработных. И такое положение не только во Франции, везде одно и то же. Равик встал. Прощайте, Вебер. Через 2 часа я снова посмотрю девушку. Ночью зайду еще раз. Вебер проводил его до дверей. Знаете что, Равик, сказал он, приезжайте как-нибудь вечерком ко мне за город. Поужинаем. Непременно. Равик знал, что не сделает этого в самое ближайшее время. Прощайте, Вебер. Прощайте, Равик. И приезжайте, правда же. Равик зашел в соседнее бистро и сел у окна, чтобы видеть улицу. Он любил бездумно сидеть за столиками и смотреть на прохожих. Париж – единственный в мире город, где можно отлично проводить время, ничем по существу не занимаясь. Кельнер вытер стол и вопросительно посмотрел на Равика. «Рюмку перно. С водой, мсье?» «Нет, постойте», – Равик передумал. «Не надо перно». Что-то ему мешало. Какой-то неприятный осадок. Его надо было смыть. Но не этой приторной анисовой дрянью. Ей не хватало крепости. «Рюмку кальвадоса», — сказал он кельнеру. «Или лучше 2 кальвадоса в 1 рюмке». «Хорошо, мсье». Вдруг он понял, что его задело. Приглашение Вебера. Да еще этот оттенок сострадания. Надо, мол, дать человеку возможность провести вечер в семейной обстановке. Французы редко зовут к себе домой иностранцев. Предпочитают приглашать их в ресторан. Равик еще ни разу не был у Вебера. Тот от души позвал его к себе, а получилась обида. От оскорбления можно защититься. От сострадания нельзя. Равик отпил немного кальвадоса. Чего ради он взялся объяснять Веберу, почему живет в Интернационале? Это было явно ни к чему. Вебер знает все, что должен знать. Знает, что Равик не имеет права практиковать, и хватит с него. Если же Вебер все-таки работает с ним, это его дело. Он немало зарабатывает на нем, и с его помощью может браться за операции, на которые сам никогда бы не отважился. Никто ни о чем не знает. Только он и Жени. Она умеет держать язык за зубами. То же самое было с Дюраном. Только там все обставлялось с большими церемониями. Перед операцией Дюран оставался с пациентом до тех пор, пока тот не засыпал после наркоза. Только после этого появлялся Равик и делал операцию, которая была Дюрану не по плечу. Он был слишком стар и бездарен. Когда пациент просыпался, Дюран снова стоял подле него с гордым видом хирурга-виртуоза. Перед Равиком всегда была лишь прикрытая простыней мумия. Он видел только узкую полоску тела, смазанную йодом и предназначенную для операции. Часто он даже не знал, кого оперируют. Дюран сообщал ему диагноз, и он принимался резать. Старик платил ему меньше десятой доли гонорара, получаемого от пациентов. Равик не возражал, все-таки лучше, чем вообще не оперировать. Вебер действовал на более товарищеских началах и платил ему 25%. Это было по-джентльменски. Равик смотрел в окно. О чем еще думать? У него уже почти ничего не осталось. Он жил, и этого было достаточно. Он жил в неустойчивую эпоху. К чему пытаться что-то строить, если вскоре все неминуемо рухнет? Уж лучше плыть по течению, не растрачивая сил, ведь они единственное, что невозможно восстановить, выстоять, продержаться до тех пор, пока снова не появится цель. И чем меньше истратишь сил, тем лучше. Пусть они останутся про запас. Век, когда все рушится, вновь и вновь с муравьиным упорством строить солидную жизнь. Он знал, сколько людей терпело крах на этом пути. Это было трогательно, героично, смешно и бесполезно. Только подрывало силы. Невозможно удержать лавину, катящуюся с гор. Всякий, кто попытается это сделать, будет раздавлен ею. Лучше переждать, а потом откапывать заживо погребенных. В дальний поход бери легкую поклажу. При бегстве тоже. Райк взглянул на часы. Пора отправляться к Люсьене Мартине, а затем в Азирис.
Сябры, ви слухали сторінки роману Ереха Марії Ремарка «Триумфальна арка». Читав заслужений артист Республіки Білорусь Владимир Рогавцов.